Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль пять в Москве. Седьмое июля, суббота. Здравствуйте, друзья. Доброе утро. Это говорит Москва 94.8 FM. В студии заслуженный генерал новостного эфира и ее боевой кузнечик. Ольга Данилевич, привет.
И Виктор, просто человек Виктор Петров.
А, то есть ты так решил начать?
Да, ну а что?
Давай заново. Доброе
утро! Доброе утро, да, доброе утро всем. У нас, смотри, можно я до того, как мы скажем все важное, супер важное, я просто очень сильно хочу передать привет 36-му, который пишет: милые очаровательные ведущие, испытываю к вам чувство невероятной любви. Мы с Катчикой Звягинцевой тут обсудили, что как хорошо, вот люди с утра прям уже что-то испытывают, и причем что-то положительное. Приятно, невероятно.
Всё. Да, если что, мне тоже приятно. Я не уверен, что этот факт относится ко мне, но тем не менее, все хорошо. А теперь по традиции о погоде. Сейчас, кто не знает, в Европе аномальная жара, а в Москве в пятницу был зафиксирован температурный рекорд для июля 2019 года.
26,3.
Ну, по моим данным, 27,2.
Ну, было зафиксировано.
Но, в общем, неважно. Когда в Париже горит асфальт вместе с Римом, когда там реально он плавится, то есть как бы там, ну, плюс 40, наверное, 27,2 даже воспринимается как-то странно. Я вспоминаю 2010, да, по-моему, у нас была такая аномальная прям жара, когда там было...
Да, но 30, меня здесь еще не было.
37, плюс 30, ну, там прям 40 уже пробирался.
Я знаю, что вчера наш коллега Юрий Будкин в информационном канале дневном проводил опрос среди слушателей, хорошее лето или плохое, ну, или холодноватый, надо бы потеплее. И что-то около 80%, не помню точные цифры, но что-то около 80% сказали: да круто все вообще.
Ну,
зачем,
в городе воспринимается жара плохо, правда.
Ну да, но мне все равно кажется, что холодновато для июля. Я вот сегодня решила надеть все самое короткое в своем гардеробе.
Спровоцировать погоду,
нет,
да?
В своем гардеробе, потому что не успею, понимаешь? Если не сегодня, то когда?
Сегодня, если что, до плюс 29 должно прогреться, как говорят. И будет облачно, но достаточно жарко. И это последний жаркий день за долгий промежуток времени. Потому что скоро... Я вчера... Там даже не арктический воздух, а другая терминология. Короче, очень холодный воздух придет в Москву. Ночью будет до там, 10 градусов. Днем будет... Ну, вот сейчас прогноз на 10 дней. В понедельник, получается...
Ты хочешь назад таким, да?
Конечно. Ну, в понедельник плюс 15, во вторник плюс 14, в среду плюс 15. Ну, такое ощущение,
это еще ничего. Ты знаешь, я потому что смотрела в телефоне, он мне рисовал, что в среду будет плюс 12, по-моему.
Ну, знаешь, когда плюс 15, плюс 12 в июле?
В августе, извини, это уже будет... А, нет, 31 это будет еще июль.
Да, то есть как бы разница уже, как тебе сказать, несущественна. Там хоть плюс 7, хоть плюс... Плюс 12.
Хорошо, что без подштанников еще пока можно все-таки обойтись.
Ну, теперь мы можем официально тебя обвинять в этом. Ты сегодня одела все самое короткое.
Надела
все самое короткое.
Да.
Поэтому ты как бы... Это знаешь, как машину помыть перед дождем. Вот примерно то же самое.
Я наоборот. Я знала, что будет холодно, поэтому сегодня надела все самое короткое. Да.
Ну, ты прямо сегодня планируешь отгулять. Если что...
Да, я планирую. Но я, к сожалению, буду половину дня гулять, больше, точнее, половину дня гулять все это на работе.
Опять же, тебе будет тепло.
Да, мне будет тепло.
Завтра странное мероприятие будет проходить в парке Горького. Мне просто хочется посмотреть на людей, которые вечером, когда будет холодать, будут там тусить. Бургерфест называется мероприятие.
Какие-то еще артисты будут.
Да, очевидно, будут есть бургеры. Мне просто интересно, как складывается такой лист, сет-лист артистов в такие мероприятия. То есть, представляешь, Дима Билан сидит там где-нибудь у себя дома. Ему звонят, говорят: Дмитрий, здравствуйте.
Дима, он же не Дмитрий, он Дима.
Он вообще Виктор, да, по-моему, по паспорту.
По-моему, уже поменял.
Уже, ну, если даже поменял, неважно. Дима, здравствуйте. Мы хотим вас пригласить на интересное мероприятие. Бургерфест. И вот как-то непродающее название тебе, не кажется? Ну, странное. Ну, то есть...
Мне кажется, его просто не предупреждают, что именно там будет.
Ну. Я помню, что где-то лет 5-10 назад был такой тренд, когда все названия больших крупных фестивалей, они всегда были латиницей, и всегда что-то такое, типа Sensation, там, Park Life Limited Edition United, вот это все. Ну, то есть мы ушли от темы там, Доброфест, знаешь? Причем Доброфест — это мероприятие, на котором самые адские рокеры приезжают на поле, где просто все жиганят пару дней. Называется
У нас есть Доброфест. Отличный звукорежиссер Женя Лабыч, который, ну, он отличный ударник еще, кроме того, что прекрасный звукорежиссер. Так вот, Женя Лабыч иногда ездит на... Точнее, он часто ездит на всякие разные фестивали, и оказывается, только благодаря Лабычу я узнала, что о существовании, в принципе, фестиваля под названием «Неглубокая могила 2». А «2» не просто так, потому что до этого было просто «Неглубокая могила».
Ну, видимо, название было кем-то занято.
Он есть. Нет, просто этот фестиваль был «Неглубокая могила», потом был перерыв, и теперь это «Неглубокая могила 2».
Ну, есть еще тоже такие названия, которые не предвещают ничего плохого, типа «Малый Ярославец». Знаешь, типа «Выставка огурцов в Суздале». Вот примерно «Малый Ярославец». А ты туда приезжаешь, и там... поле, где 10 тысяч байкеров делают «Малый Ярославец». Страшно представить, что было бы, если бы это был Большой Ярославец, знаешь, там, мне кажется...
Мне сейчас кажется, что некоторые организаторы этих фестивалей на нас могут обидеться, потому что мы так...
Да нет, почему?
Мы с нежностью, если что, мы с нежностью все это говорим, даже о «Неглубокой могиле 2». Честно.
Ты когда говоришь слово «неглубокая могила», вспоминается, у нас просто ребята, которые работают в здании, готовятся к, как он называется, Red Bull Flugtag, и они строят гроб.
Да,
для того, чтобы, если кто не в курсе, завтра еще будет Red Bull Flugtag, это в Крылатском проходит, куча команд будут нырять в воду с высоты там, я не помню, 7 метров или 5 метров, но, в общем, это не столь важно, на самодельных аппаратах люди будут пытаться улететь подальше и сделать это красиво. То есть плюхнуться в воду так, чтобы им поставили большое количество баллов. Чтобы вы понимали, рекорд полетов на таком планере 60 метров.
Планере? Ты называешь планером, а я не знаю, вот то, что
нет,
там мы увидели...
Любая плоскость планера, если ладно. Говорить с точки зрения авиации. То есть все, что имеет хоть какую-то поверхность, это все равно, даже нож — это планер. То есть, ну, грубо говоря, ну, просто фиговый. То есть такой не очень эффективный.
Так, про сегодняшнюю погоду мы вам рассказали, и про то, что грядет у нас на предстоящей неделе. В общем, будет так себе, поэтому максимально используйте эти выходные с толком, потому что потом, возможно, вам придется просто просидеть все остальное время дома.
Ну да, и по новым перекрытиям метро никаких известий, что странно. Понимаешь, Филевская линия, похоже, открыта. Я уже устал. То есть я давно не обращаю внимания на пробки, потому что мне здесь ощущение, что это просто скриншот какой-то. Ничего не меняется из недели от недели. Вот везде всегда пробка в районе Белой дачи на МКАДе и где-то на севере Трешки и Садового.
Я до сих пор не научилась понимать эту статистику, и это хорошо, потому что мне не нужно вести программы, в которых мы говорим о большом количестве пробок. Это все задача Романа Щукина, Алексея Гудошникова и остальных наших коллег, да?
Ну, почему? Мы скоро дойдем до того момента, когда и в субботу в 7 утра будут люди стоять в пробках, а мы переходим к новостям. Начнем. Новость разминочная. Американка забралась на Килиманджаро в 89 лет и установила рекорд. Жительница США Энн Лоримор установила мировой рекорд, поднявшись на высочайший вулкан Африки Килиманджаро в 89 лет. Несколько лет назад американка уже стала самой пожилой покорительницей Килиманджаро, однако этот титул через несколько месяцев у нее отобрала другая женщина. После этого еще один мужчина обновил рекорд. Тогда Лоримор решила вновь покорить вершину. 89 лет.
И это... просто обалдеть, как круто, потому что, ну, в принципе, мне кажется, немногие как-то готовы подниматься на такую высоту. А тут еще и когда тебе 89 лет, и у большинства, мне кажется, граждан России в таком возрасте есть один план. Еще бы протянуть.
Ну, то есть, сколько-нибудь. Чтобы вы понимали, новость сопровождается фотографией этой Энн Лэримор.
Она прекрасно выглядит.
Она счастливая. То есть я даже в своем там около 30-летнем возрасте куда-либо подняться, я бы не стал фотографироваться.
На второй этаж по лестнице.
Подожди, да, типа, подожди, давай через полчасика. Сейчас надо передать.
Это ты отдышаться же должен. Ну, не только ты, ладно, не только ты.
Я впервые услышал, как ты кривляешься, господи, спасибо!
В смысле впервые?
Я до этого...
Ты, у тебя просто очень короткая память.
Что, до этого ты тоже кривлялся?
Конечно, конечно. Так вот, жительница США совершила, реализовала свою мечту в 89 лет, поднявшись на Килиманджаро. И у нас к вам вопрос. В каком возрасте нужно переставать мечтать? И нужно ли переставать вообще мечтать? О чем мечтаете вы? И что из такого невероятного? Ну, только, пожалуйста, не что-то приличное. Что из такого невероятного было в вашей жизни? О чем вы так мечтали, и потом оп! И реализовать.
Или что еще вы хотите реализовать, ну, если 89 лет можно покорить Килиманджаро, причем это, получается, двухкратная покорительница Килиманджаро, правильно же?
Двукратная. Да.
Двукратная, да. 925-88-88-948, смс-портал, телеграм, говорит МСК-бот, прямой эфир, 495-7373-948.
Дэнди пишет, стою на пробке в ванной ради вас. Хороший.
А там лучше ловит, наверное, да? Ну, то есть она резонирует, все хорошо. Доброе утро, здравствуйте. О чем мечтаете?
Алло.
Да.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Меня зовут Анатолий Сергеевич.
Анатолий Сергеевич, здравствуйте.
Вот мне 78 лет будет скоро. Ну, в общем, давно мечтал побывать на Соловецких островах, и в этом году мне это удалось. Ну, в общем, конечно, погода в это время была наилучшая. Я несколько лет вот как бы путешествовал, и все время была плохая погода. У человека короткая память. Вот в 15-м году в Санкт-Петербурге в июле месяце было 0 градусов ночью. Вот. А в 83-м году в Санкт-Петербурге в июне месяце, 17 числа, снег шел. Так что...
Ну, нам, слава богу, снег не обещают. Было сообщение о том, что, возможно, выпадет, но потом опровергли эти слухи,
ну,
сказали, что нет.
В случае нам не привыкать к такой погоде, и, в общем-то, погода не такая уж плохая. Так что у природы нет плохой погоды.
Ну, мы вас поздравляем с тем, что вы, наконец, доехали туда, куда хотели.
До Соловки. Да, спасибо.
Спасибо.
Мне, знаешь, что еще интересно? А как, ну, вот когда люди пытаются осуществить собственные мечты там, в зрелом возрасте, как родственники и друзья реагируют на это? Ну, типа, Вася, ну куда ты? Ну, Вася, ну зачем тебе это? Знаешь?
Мне кажется, что если тебе так говорят родственники, то прям вам
вот
не повезло.
Да, я тебе новость прочитаю еще про одного рекордсмена. 101-летний британец Брайсон Уильямс Вендум Хейс, ну, неважно, как его зовут, стал рекордсменом, самым пожилым парашютистом в мире. Хейс совершил прыжок с парашютом в возрасте 101 года и 38 дней. Он участвовал в Великой Отечественной, не Великой, в мировой, во Второй мировой войне, высаживался в Нормандию и с тех пор очень сильно мечтал о том, чтобы прыгнуть с парашютом.
Хейс... То есть он весь этот промежуток времени до 101 года не прыгал?
Да, дальше послушай. Хейс хотел заняться парашютным спортом с 90 лет. Но жена его отговаривала. Он совершил первый прыжок только после смерти супруги. Но здесь, мне кажется, там было именно так. Куда ты? Ты зачем?
Посмотри на себя.
Да, то есть, мне кажется,
он... 36-й пишет тоже. Я мечтал прыгнуть с парашютом и прыгнул 2 раза, 2 раз затяжной прыжок. Испытал невероятное удовольствие и 2-й раз больше шлепнулся о землю. Ну, шлепнулся, в смысле, прям сильно ударились или так?
И плюс, меня еще, знаете, какой момент интересует? Смотрите, у вас есть мечта, да? Вы там всю жизнь ее избегаете. Неважно, всю жизнь это сколько, это 20 лет, там, 30 лет, 40, 50, 70. В какой момент наступает вот эта отсечка, когда вы уже считаете, что вам нечего терять? Да, вот, типа, вот, ну, если не сейчас, то никогда. Вот есть такая отсечка? У тебя есть такая отсечка?
Ну, смотря какая мечта.
Ну, любая мечта.
Нет, ну есть же просто какая-то мечта, хочу до конца года там что-нибудь сделать.
Это цель, это другое.
Ладно, мечта. Знаешь, как... да, вот сейчас, например, нет мечты, которая у меня была в детстве. У меня я же женщина уже это... в возрасте. А, когда я была маленькая, у нас еще были магазины, когда вот здесь молочка, вот здесь хлеб, все это отдельно. И в магазине, где хлеб, была отдельный такой отсек за стеклом, где была всякая кулинария. И я имею в виду всякие десерты там стояли. Так вот, я очень сильно в детстве мечтала затеряться в этом отсеке, чтобы никто не увидел, и чтобы магазин закрылся. И чтобы провести там ночь и съесть все вообще, что я хочу. Все пирожные.
А что тебе мешает это делать сейчас?
А я не хочу просто больше, понимаешь? Ну, то есть мечта закончилась. Ну, вот.
Здесь никак...
Это в детстве было. Теперь-то что?
Я вот пытаюсь...
Теперь я не хочу сожрать 800 тортов, нет. Потому что я знаю, что я даже когда съем четверть одного торта, потом буду очень сильно жалеть.
Ну, ладно, ты будешь плакать.
Ну, плакать.
И от счастья.
Ну, вот, я думаю, что есть такие, конечно, мечты, которые, ну, определенного возраста у тебя мечта. Потом ты просто становишься старше, и мечта пропадает. Мне больше не хочется. Вот. В этом возрасте о душе надо думать, а они в детство впали. Все надо делать вовремя. Все.
69-й пишет. Ну, не факт. Ну, то есть, смотрите. Ну, хорошо, ну, вовремя вы это не сделали, но что, из-за этого мечте пропадать, что ли? Ну, то есть 89 лет, вы понимаете, что, ну, в целом, вот у тетушки из Америки, ну, дел-то так не особо много осталось, да? То есть, ну, я имею в виду, что даже дома, ну что она может сделать еще? Что ей нужно еще сделать, правда?
Я вообще думаю, что если человек хоть что-то очень сильно хочет, если у него есть какая-то мечта, это очень крутой человек. Потому что я люблю задавать своим друзьям, своим близким вопрос, а что ты хочешь? Я их иногда ставлю этим в тупик, потому что многие не сразу соображают, что же они хотят на самом деле. Я задаю этот вопрос себе периодически. Ну и правда, если человек может быстро и четко ответить, чего ему хочется, это говорит, по крайней мере, о том, что у него есть, ну, какие-то ориентиры, какие-то цели. И меня всегда это сильно восхищает.
Одна мечта моя сбылась 23 октября в 2016 году. Вторая нет, но я надеюсь на чудо.
Пишет мечта.
Мечта.
Ну, хотелось бы узнать, конечно, что это за мечта тогда, раз вы про нее пишете.
Ну, причем...
Мечтала много лет побывать на концерте Олега Погудина в концертном зале Мариинского театра. Мечта сбылась. Пенсионерка из Москвы Нина. Нина, поздравляем.
Да, здорово. Ну а это все? Нина, вы
почему
больше
все?
Ни о чем не мечтаете? Я об этом. Я имею в виду, что дальше что? То есть...
Ну, какая-то есть теперь новая, наверное, мечта, я так думаю, я надеюсь.
Вот мне сейчас очень сложно сформулировать свою
мечту.
Какая
у тебя мечта, давай.
Вот и говорю, что мне очень сложно сформулировать, потому что как-то в последнее время больше целей. Ну, знаешь, там, вот именно что там, до конца года сделать вот это. До конца года, ну, то есть там, до конца года я хочу уметь подтягиваться 20 раз. И вот эта мечта жиздится во мне уже вот до конца года. Сначала был это 2016 год, потом 2017. И вот сейчас я...
Я сейчас не очень понимаю, чем отличаются цели от мечт. Ну, цель — это когда...
Цель — это когда реально достижимо и очень быстро. Ну, то есть взойти на Килиманджаро — это...
Хорошо,
цель, которая...
у меня вот квартира в центре Москвы — это мечта или цель, как ты считаешь?
Скорее всего, цель. Это слишком низменно для мечты. Мечта — это было бы, если бы там, не знаю... слетать в космос.
Если у меня нет пока денег на то, чтобы купить квартиру, где бы то ни было, мечтать о квартире в центре Москвы, мне кажется, это вполне себе мечта, а не цель.
Ну, это может быть иллюзия того, что это мечта, но на самом деле это цель. Ну, то есть это глобальная цель. Короче, если, как мне кажется, да, есть такое распространенное мнение, что мечта — это что-то неосуществимое, да, на самом деле. Ну вот, да, мне тоже это не нравится. Если можно вот мечту разбить на короткие какие-то отрезки, которые будут являться целью, то это не мечта, а цель.
Угу.
Если нельзя разбить как-то быстро, то тогда это мечта.
Была мечта купить сапсерф. Купил, Григорий СПБ пишет.
А что это такое сапсерф?
Я не знаю. Ну, серф, наверное,
сапсерф, доску. Это такая короткая дощечка, Григорий? Расскажите мне, пожалуйста.
Андрей Дыдриков, мечтаю есть сладкое и не толстеть. Мне кажется, каждая девочка об этом мечтает.
Но Андрей Раш, Дыдриков,
с 97-го года мечтал побывать на концерте Prodigy. В итоге мечта сбылась 17 раз. О!
У меня есть знакомый, который поехал с группой Металлика по всем городам. Вот я не очень понимаю, зачем?
Так это он им подкидывал группу крови?
Не-не-не, ну, то есть он по всем городам реально едет за Металликой. Вот он выехал, получается, где-то в апреле, и с тех пор дома вот не появлялся еще. Странно. Кругосветка по морям, пишет Дэн. Ну, это круто.
Кругосветка — это вообще хорошо. Но у меня чуть меньше так. Вот, я сейчас поняла, еще вспомнила про. Я очень хочу проехать по западному побережью США на машине.
А что там?
Причем.
А что там? Что там?
Там все, там все. Там все так красиво.
Я правильно понимаю, Калифорния, вот эта вся история. Ну, западное побережье, это восточное побережье.
Западное, западное, да.
Калифорния, получается, Невада.
Отстань!
То есть ты не сильно углублялась, ты просто хочешь.
Нет, я хочу туда проехать, потому что я увидела у людей фоточки. Я хочу фоточки.
А ты знаешь, да, эту историю, что, по-моему, в Питере есть такая контора, которая предлагает поменять фон на фотографии на любой красивый.
Нет,
Ватикан,
нет.
Гранд Каньон.
Я же хочу сделать фоточки не просто так, я хочу сделать фоточки, зная, что я вот там нахожусь, и чтобы потом эти фоточки сама смотреть.
Дождись, скоро будет VR-технологии, которые тебя туда отправят просто.
Все тоже.
Или бы...
Хочу прилететь туда, сесть в машину, чтобы кто-то был за рулем, и поехать. Вот так хочу.
У нас Катя Звягинцева, по-моему, была, да, на западном побережье? Была? Ну, то есть она была в США, я не знаю, была ли она на западном побережье. Она вернется через 5 минут, можно спросить будет у нее. Но мне кажется, что Катя просто тебе может так красиво это рассказать, что вот... Она...
О, мне столько людей уже рассказали, мне не надо, потому что я сейчас могу подорваться и не довести этот эфир.
Это, знаешь, это такая виртуальное осуществление собственной мечты без VR. Закрой глаза, представь. Теплый калифорнийский ветер развивает твои волосы.
Давай мы все-таки не обо мне будем, а о слушателях. 7373948. У вас какие мечты, и как вы к ним идете? Делаете ли вы что-то для этого или не делаете? Стремитесь ли к чему-то? И есть ли какое-то, не знаю, возрастное ограничение? То есть вы бы хотели, пусть это Витя называет целью, мы с вами потихонечку будем называть это мечтой.
Мечта — это что-то возвышенное, а все, что имеет материальную ценность, — это цель, пишет таксист Алексей. Ну, а в чем материальная цель — сходить, ну, съездить на западное побережье? Ну, то есть...
Деньги, потому что нужны деньги. Ну, так они... Ну...
Не, они везде нужны, это другое. Ну, то есть какая-то такая... Ну, вот я не знаю, как это назвать. То есть давайте так, хорошо. Если у вас нет мечты, расскажите, в чем для вас различие между мечтой и целью, например. То есть для меня... Она какая-то такая очень плавная. То есть то, что я не могу сделать быстро и прям... Ну, то есть то, к чему нужно не только готовиться, да, но то, что меня будет будоражить изнутри, как само осуществление этого. Для меня это мечта. То, что меня... Ну, как некий поинт, как чекпоинт по жизни, для меня это цель. То есть квартира в Москве — это чекпоинт.
69 или 69, я пишу, у дураков и мечты дурацкие, залезть на гору, дурь, блажь. Ну что вы, зачем вы обесцениваете? Вот. Знаете, мне кажется, что когда люди вот таким образом пытаются обесценить чью-то другую мечту или достижение, это говорит только о том, что у человека, который вот такие язвительные комментарии отправляет, у самого либо нет мечты вообще никакой, либо есть какая-то, не знаю, там зависть или еще что-то. Ну, то есть это только так.
495-7373-948, телефон прямого эфира. Доброе утро, здравствуйте, о чем вы мечтаете?
Доброе утро.
Здравствуйте.
Это Виктор 26-й, благодарю за эфир.
Здравствуйте.
Значит, моя мечта, как я моряк, и нахожусь сейчас на данном этапе города Феодосия, тепло, хорошо. Ну, немножко погреемся. Тут кто-то нам говорил, что будет холодно. Ну, ладно, мы, как говорится, запасом. А моя мечта прокатиться, вернее, как говорится, пройти северное, ну, короче говоря, типа кругосветки что-то, чего-то получится. Ну, по крайней мере, не знаю. Вот на Шпицбергене были, туда-сюда. Будем копить на это самое, на кругосветку.
А вы хотите единоразово съездить? Ну, то есть за
ну, конечно,
один присест это,
Витя,
все?
Ну, не все же время, как говорится. Один раз и все, и на всю оставшуюся жизнь. Хотя я остался, сами знаете.
Что. Я вам очень искренне желаю, чтобы ваша мечта сбылась.
И вам что. Да, еще такой вопрос. Виктор, вы завтра будете, как говорится, рулить?
Я буду. Я, если меня Оля сегодня где-нибудь не придушит за эфир.
Не, ну, Оля, 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 будьте, как говорится, человеком. Вы вдвоем будете или как? Или одна?
Нет. Мне кажется...
Два подряд эфиры с Витей Оля не выдержит.
Я не выдержу.
Разведку пошлете, да?
Да, спасибо.
Спасибо. Все, что можно купить уже дешево, мечта не имеет цены, пишет Сергей. Получение выписки о закрытии кредита и кредитных карт в один день. Денис, отличное.
Денис, я прям с вами, вот прям вместе с вами жду этого осуществления, этой вашей мечты. И мне кажется, что это там, сколько у нас, 40% аккредитованного населения, прям так, ну, наглухо аккредитованного, когда люди работают на кредиты. Была недавно...
Я не помню,
то есть,
честно говоря,
в районе половины, на самом деле, населения России так или иначе имеют дело с кредитами.
Виктор Экскаватор пишет. Здравствуйте, на море мечтаю в этом году. Ребенок маленький не получится. Вот и буду мечтать до следующего года.
Ну, это скорее цель. Вас же ничего не ограничивает?
Быстро еще, Владимир Че. В детстве мечтал научиться играть на гитаре, как Гатри Гован. Два года проучился и пришлось бросить. В 33 решил попробовать осуществить мечту. Учусь, посмотрим, что получится.
Это
круто,
здорово.
Круто.
Да. А у нас новости.
Девять часов 35 минут, 27 июля, суббота. Здравствуйте, Ольга Данилевич здесь.
Здравствуйте, Виктор Петров и все остальные.
Мы переходим к более глобальным, что ли, новостям. Глобальнее, чем мир, у нас нет ничего. Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду 2020 года в Токио. Да,
в Токио.
Это официальное письмо, то есть, по сути, Олимпийский комитет России простили. Да, напомню, что мы там, вот прошлая Олимпиада, которая была в Пхенчхане, все спортсмены выступали под нейтральным флагом, а сейчас есть ощущение, что...
Под российским, без ограничений,
ну,
касается
да, то есть все поедут. Если ничего не... Давай так, если ничего больше не случится, потому что разные могут быть... истории до 2020 года.
Что касается наших легкоатлетов, потому что, если вы помните, у ВФЛА была отдельная там дисквалификация. Так вот, у тех легкоатлетов, у которых есть допуск и которые пройдут отбор, получится тоже выступить не с нейтральным флагом, а именно с триколором. И в этом смысле, честно говоря, сильно интересно. Когда вчера появилась новость, мне прям сразу хотелось, знаешь, чтобы кто-то вышел в эфир прям в эту же секунду и спросил: «И чё? И как вы сейчас? Вам сейчас, ну, в смысле, вы счастливы, вы рады, наконец дождались? Или вам уже все равно, потому что вы немного устали от всего этого? И, опять же, вчера и сегодня тоже у меня какие-то, это лично мое мнение, параллели прошли с Евровидением, когда мы долго и упорно там за все на свете боролись, потом поняли, что все политизировано, и нам это вообще не надо, потом стало неинтересно. И сейчас у меня вот ощущение, что с Олимпиадой происходит примерно то же самое.
Давай устроим голосование сразу, чтобы мы будем как раз обсуждать.
Давай,
это.
Давай, давай.
495-134-21-35. Допуск наших спортсменов я воспринимаю как личное достижение, не знаю, мне не все равно на это.
Не просто не все равно, вы очень радуетесь.
Да, конечно. 495-134-21-36. Абсолютно без разницы. Допустили и норм.
У нас два варианта там.
Ну, давай, ты да. Запустил, хочешь, да? Хочешь
нет,
три?
Нет, уже ладно, если ты запустил.
Я еще не запустил.
А, не запустил. Давай третий вариант. Вы расстроены.
Что
вы даже расстроены тем, что допустили. Мы просто разрешим так голосовать тоже. Но вы расстроены, потому что так мы как бы были особенные. Ну, вот какое-то было такое ощущение, что...
Ты серьезно думаешь, есть такое обоснование? Я грущу.
Я тебя уверяю, что хоть 1% будет.
495-134-21-35. Вы рады тому, что наших спортсменов допустили. 495-134-21-36. Вам все равно, что наших спортсменов допустили. 495-134-21-37. Вы грустите. Ну, вам грустно от
вам
того,
что... Вам как-то вы расстроились, да, потому что мы уже вроде тут сами по себе нормально жили. Зачем нам эти допуски? Вот не тратили деньги на подготовку наших спортсменов именно к Олимпиаде. Они готовились и выигрывали чемпионаты мира и не занимались вообще... Нет, это чемпионат мира, это немножко другое. Ну, в общем, не занимались вот конкретно подготовкой к Олимпиаде.
И с нами можно общаться. 495-7373-948, телефон прямого эфира. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Лимонадный Джо.
Лимонадный, здрасте.
Вопрос, грустите ли вы, он так сформулирован, ну, наверняка кто-то проголосует. Вы даже если таблицу умножения поставите на голосование, найдутся те, кто проголосует против таблицы умножения.
Нет, я просто уверена, что действительно будут люди, которые будут расстраиваться. Скажут, сейчас мы опять...
Вы удивитесь, но прямо сейчас это второй по популярности ответ, что мы грустим.
Что касается меня лично, ну, у большинства людей в нашей стране очень, ну, на самом деле, немного праздников. Но Олимпиада один из праздников. Хорошо, что допустили.
Так, а мы рады. И так туда ездили. Да. Ну, то есть мы же, спортсмены-то участвовали, просто ну, не звучал российский гимн. Единственное, что...
Ну, не звучал российский гимн, теперь, слава богу, будет звучать, я надеюсь.
Ну, форма посимпатичнее станет, скорее всего.
Спасибо.
Да, спасибо.
Главное, чтобы с пьедестала медали не отобрали, пишет Денис.
Ну вот, я вот и Денис об этом и говорил, когда сказал, что...
Если ничего больше не
может быть, да, что главное, чтобы никаких историй не случилось. Просто, как мне кажется, вот вся эта дисквалификация не очень сильно повлияла на политику внутри нашей страны в плане поддержки спорта. Ну, то есть спорт чище не стал. Просто, ну, люди на какое-то время...
Здрасте, приехали. Тебе а все эти истории с Русада, как они там как раз делали более качественные проверки.
Изготавливали более качественные препараты, да?
Нет, ну слушай, это какое-то голословное, что ничего не стало.
Я говорю, как мне кажется, я и поэтому и не претендую на объективность в этой ситуации. Ну то есть почему-то есть ощущение, что мы можем еще раз напороться на те же самые грабли. Легко.
Причем, судя по твоим заявлениям, мы можем на это напороться, потому что у нас имея в виду твою позицию, продолжается история с применением запрещенных препаратов.
Так они в любом случае применяются. Спорт высоких достижений невозможен без применения таких препаратов. Просто вопрос в актуальности тех препаратов, которые применяются. Ну, то есть, есть список запрещенных препаратов, да, есть список препаратов, на которые
вскрываются глаза. Витя, мне кажется, что ты опять голословный. Я только что сказала, запрещенные препараты — это то, что нельзя употреблять, когда ты едешь на соревнования.
Ну, хорошо.
А ты говоришь, что это все применяется.
Если это применяется, что
же оно не показывает на допинг-тестах?
Потому что допинг-тесты на конкретные препараты. Запрещенные, да.
Запрещенные препараты.
Есть актуальные запрещенные препараты, а есть неактуальные запрещенные препараты. То есть, объясню, то есть до там, 2014 года мельдоний был разрешен, например.
До 2014 года?
До 2008, 2010, неважно. Ну, в общем,
до Олимпиады, но перед Олимпиадой, да. Они предупредили.
Да.
Да.
То есть...
когда я говорю про запрещенные препараты, которые находят в допинг-тестах спортсменов, я имею в виду, естественно, те препараты, на которые проводятся тесты, их же не просто так там тоже ищут. И спортсмены об этом знают, и врачи об этом знают, что их будут искать. Ну,
рассудите нас. Рады вы тому, что нас допустили на Олимпиаду или нет? Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Ольга, Виктор.
Здрасте.
Ну, на самом деле Виктор прав. У нас многие СМИ забегают вперед тех событий, которые являются предвосхищенными. Все может измениться сиюминутно, тем более уже ангажированная политическая так называемая система в отношении России. Россия реагирует на это во многих аспектах. Виктор прав.
В чем?
Что?
Еще раз, в чем?
Ну, в том, что не обязательно по какой-то спортивной линии, по любому аспекту в отношении России, антироссийских каких-то настроений.
Виктор вообще не про это говорил. Про это вообще не говорил, а вы говорите, что Виктор в этом...
Я так рад, что Виктор прав, поэтому я сейчас молчу.
Вот. Допинга, конечно, глотают все. Вот я как бывший спортсмен говорю, но зачем глотать тот, который является запрещенным в перечне запрещенных препаратов?
Я просто общался с легкоатлетами, которые по тем или иным причинам, они не в олимпийской сборной были, но выступали на чемпионатах мира среди юниоров, на чемпионатах России. А зачастую спортсмены не очень в курсе, что они глотают.
Да, потому что находящийся врач на тренировке, либо в зависимости от какой вид соревнования, в любом случае там присутствует медик, в зависимости от квалификации спортсменов. Какие-то таблетки с разрешением, не таблетки, а какие-то витаминки под видом витаминок все время при разрешении...
Ну, давайте вернем все-таки к сути нашего вопроса. Вы как воспринимаете допуск наших спортсменов? Вы рады, вам все равно?
Я думаю, что это предвосхищенное так называемое мнение российской стороны. Тем более, что давайте не будем забывать...
Подождите, Вайс, господи, подождите. Вы с этим предвосхищенное что?
Что вы предвосхитили? Что в любом случае какие-то дискриминационные меры будут возможны по любому поводу в отношении России, в том числе на Олимпиаде.
Тогда что мы предвосхитили, еще раз? Мы предвосхитили,
что
вас приглашают?
То, что вы, Ольга, сказали, что все препоны сняты, якобы все уже будет прозрачно в следующем году
Вайс,
на Олимпийских играх.
Спасибо большое, до свидания. Я не говорила этого, что все препоны сняты. Вообще не говорила. Виктор, вы сказали, прав в том, что нам будут ставить какие-то препоны. Виктор этого не говорил. Вы что-то как-то подтверждаете, с чем-то соглашаетесь, называете кого-то правым или неправым. И главное, что соглашаетесь с тем-то, чего тут не произносили.
Я и хотел уже новое голосование. Вы все еще рады, что мы взяли эту тему на обсуждение? Потому что, ух, сегодня Оля в ударе.
Виктор прав, потому что он единственный мужчина в эфире, Дэнди пишет, да.
Мне хотя бы так, понимаешь, хотя бы так иногда быть прав.
Взрослые спортсмены в курсе всего, это отмазка, что не знают, но кто будет жрать все, что дают в здравом уме. Юрий, я допускаю, что могут не знать. Ну, если ты доверяешь своему врачу, то тебе говорят, вот это можно, ну, значит, можно. Все эти олимпиады не смотрю, это совсем неинтересно. 36-й. А Курилы потом не потребуют. Денис, вы решили объединить спортивную и политическую тему?
Нет, ну там, конечно, есть какая-то политическая, как сказать, подоплека во всем этом, но я думаю, что это не настолько глобально. И самое главное, мне интересно, насколько это важно, вот, нашему административному ресурсу, что нас допустили. То есть они считают это достижением, и, то есть типа иха, или как это получается? Ну, то есть нас допустили. Они рады этому или нет?
Я думаю, что рады. Спортсмены особенно, потому что все-таки ты можешь один раз в 4 года поехать.
Ну, есть еще чемпионаты мира и
это другая история.
Другие соревнования без эгиды Международного олимпийского комитета и там различных международных организаций. У нас в России появились аналоги, да, там, как это называется, Европейские игры, вот то, что недавно проходило, вот как раз там куча разных видов спорта.
Да, по-моему.
Ну, как где там...
Сейчас мы можем...
Где союзные государства вокруг России приехали в Минск, для того, чтобы посмотреть, что, как Россия побеждает всех вокруг. Ну, то есть там прям большой гандикап. То есть мы приехали, чтобы показать, вот мы какие классные спортсмены, нас не допускают, и после этого нас допустили.
Я напоминаю, что у нас идет голосование 134-21-35. Вы рады тому, что приглашение прислали Олимпийскому комитету России. И еще раз, мы не говорим, что сборная уже точно едет. Мы говорим, что приглашение прислали. ОКР собирается и говорит, что мы сможем выступить там под российскими флагами, как это было до всех дисквалификаций. Вы рады? 134-21-35. 134-21-36, вам все равно? Вы как-то устали от этой темы, вам уже все равно. 134-21-37, вы даже немного расстроены.
Я удивлен, что людей, которые расстроены, не так мало. Ну, то есть, я думал, что, ну, а что расстраиваться-то? Вот прям, ну, действительно, вот у меня вопрос... Почему вы расстраиваетесь? Друзья, кто голосует за третий вариант ответа, пожалуйста, позвоните. 495-7373-94-8. А пока поднимаем звоночки. Доброе утро, здрасте.
Алло. Доброе.
Да. Алло, здрасте.
Алло. Доброе утро, да, Вадим, Подмосковье. Ну, знаете, я вас не порадую своим мнением, наверное. Вот если вырваться из общей стаи и так посмотреть со стороны, то этот весь профессиональный спорт, во что он выродился, это такой абсурд вообще просто. Инвалиды за большие деньги, там... значит, гробят здоровье, призывают людей к этому же. Вот все, что в физическом спорте выше кандидата там, или даже первого разряда, это уже инвалидность. Поэтому в этом направлении развития, это просто и большие деньги, и развитие, это просто абсурд.
Вы поэтому не рады, что нас допустили? Или какое у вас отношение?
Да, я поэтому не рад, что мы вот в этой общей...
То есть вам жалко спортсменов?
Да, мне жалко денег спортсменов, вот этой иллюзии.
Вадим, смотрите, из-за того, что нас не допускали на Олимпиаду, спортсмены меньше выступать не стали. То есть они меньше тренироваться не стали, меньше выступать не стали. Соответственно, с точки зрения там, инвалидности, никаких положительных эффектов это не дает.
Нет, ну это оздоровление народа от общей лихорадки, вот этой увлеченности вот этим профессиональным спортом. Вот это в этом положительное влияние.
Так и не было увлеченности именно профессиональным спортом.
Ну, какая-то тенденция, какое-то информационное поветрие, все равно присутствует вот, в масс-медиа. Вот, мы быстрее, выше, сильнее, все. А на самом деле это...
Смотрите,
путь в могилу.
Тут недавно, на этой неделе, насколько я помню, Оль, если что, поправь меня, Forbes же представил список звезд, там, младше 40 лет, наиболее успешных. Успешных — это значит, там, более... Там, кто больше заработал, условно, и кто больше цитировался.
Да.
И там первые 3, по-моему, позиции — это спортсмены. Причем это спортсмены...
Первая позиция — это Хабиб Нурмагомедов, собственно.
Ну, Хабиб Нурмагомедов.
Ну, вот вам иллюстрация. Вот вы и прокололись. Вот вам иллюстрация этих...
Подождите, но это не олимпийский вид спорта. А дальше идут хоккеисты. Овечкин, по-моему, если ничего не путаю, Шарапов.
Русский хоккеист, который живет в Штатах и забыл уже русский язык, и все так. Ну, о чем?
Вадим, я про то, что это недопуск на Олимпиаду никоим образом не сказался на желании этих людей и на заработках этих людей и так далее. То есть и на мотивации молодого поколения быть похожими на того же самого Овечкина никак не сказывается, потому что он выступает в НХЛ, и все заработки вот там.
Ну, это пока большая инерция, я думаю, это переломится, если человечество поумнеет. Так что вот.
Вадим, спасибо, но я просто думаю, что и с таким же успехом можно обвинять, например, ну не обвинять, а выказывать некие претензии к шахтерам, которые, да, приходят тоже на работу, зарабатывают там деньги, гробят свое здоровье. Ну, вы говорите, спортсмены гробят здоровье. Ну,
да. Не, ну мы все гробим здоровье.
Миллион, да, тысяч профессий других, в которых не менее гробится здоровье.
Ну, просто спортсмены, понимаете, в чем штука? Олимпиада, почему я не хотел сравнивать Евровидение и Олимпиаду, потому что Олимпиада для спортсмена гораздо существеннее и важнее, нежели чем Евровидение для артиста, для любого артиста. Евровидение дает исключительно, ну, какую-то узнаваемость, и то локальную, потому что, ну, там, самые кассовые страны Европы, там, Великобритания, Франция, Германия, они не очень сильно следят за Евровидением. То есть, так как у них допуск на конкурс, он всегда есть, Ну, то есть, ну, это по правилам так, да, там 5 стран, которые всегда сразу в финале. Это, ну, Бенилюкс, Англия и, по-моему, Франция, если я ничего не путаю. Они, в общем-то, отправляют ребят, которые... Ну, кто у нас есть? Завтра в конкурс. Ребят, кто есть? Ну, вот там вот есть Бен. Он недавно пел в переходе. Ну, вот Бен поедет нормально. Поэтому они особо, ну, как бы и не смотрят, и голосуют. Там
я сомневаюсь, что все страны Бенилюкса, которые ты почему-то вторые выходные тут упоминаешь, попадают на Евровидение.
Там Голландия, Нидерланды, хорошо, официально. Точно попадают сразу. И кто-то еще из них. То есть Люксембург, Лихтенштейн, да, нет.
Ну, так почему ты говоришь, что все попадают в
100%? Бельгия, по-моему, Бельгия.
Короче, Бенилюкс, нет, не попадает ведь. А в велоспорте главное достижение — победа на Тур де Франс, Денис пишет. С Евровидением я как раз не согласна, потому что для многих артистов как раз у других стран, не знаю, вы вспомните, что было, когда молдаване выиграли. У них были какие-то сумасшедшие туры. Хотя бы внутри страны, но они начали выезжать и за пределы
так,
страны.
А кто тебя...
Я забыла, как назывался тот коллектив, который...
Ты думаешь, что если бы они не выиграли, они бы так же не поехали?
Нет.
Почему?
Я почти уверена, что они не поехали бы.
Вспомни успех «Бурановских бабушек».
И что?
Которые после этого активно гастролировали по всей... У них даже до сих пор два состава, понимаешь? «Бурановских бабушек».
«Бурановские бабушки» были активны и популярными до этого... Ну, в России, я имею в виду.
Ну, их после, разогрели,
после,
да.
После Евровидения они стали популярны. Ты вспомни, какое место было у «Бурановских бабушек».
Второе.
Ну, вот благодаря второму месту они стали гастролировать и в других странах. И если бы не Евровидение, никто бы не поехал никуда. Ну, пели они бы в ДК в каком-нибудь, не знаю.
Ну, хорошо. А, белорусский певец Айван.
Я не знаю даже такого певца, я честно скажу.
Ну, его продюсирует Виктор Дробыш. И, ну, это там, типа, молодой мальчик, который съездил на Евровидение, занял там, по-моему, 14 место. После этого у него, контракты почти со всеми крупными площадками в России. Ну, то есть он попутешествовал.
Я думаю, что это благодаря Дробышу, а не Евровидению.
Так тогда какой смысл Евровидения?
В его случае, потому что 14 место, Вить. Ты помнишь олимпийских участников, каких-нибудь участников Олимпийских игр, занявших там, да даже пусть 4 место, помнишь ты их?
Олимпийцы, которые в официальном статусе приехали на Олимпиаду, даже за 4 место получают доплаты, понимаешь? Внутри страны.
Внутри страны вот эти все остальные участники Евровидения, если уж мы проводим эту параллель, получают не доплаты, не просто там государство субсидирует что-то. Они получают возможность выступать на приоритетных условиях на различных площадках.
Ты почему так думаешь?
В смысле почему?
Евровидение проходит каждый год. Каждый год один... Там,
год после Евровидения они катаются по своей стране, как минимум, на приоритетных условиях. Не в смысле, что им больше платят, а в том, что для них приоритетнее освобождают площадку. Да, конечно.
Я про то, что Евровидение не является...
Везде свои плюшки, понимаешь, как, что какой бы это вид деятельности ни был, везде есть свое. И я не знаю, зачем сейчас у нас прям большой спор. Все-таки у нас есть Олимпийский комитет России, у нас есть спорт. Наша сборная собирается ехать в Токио в 2020 году.
Рады ли вы, друзья мои? Да. Давайте с вами пообщаемся. 495-7373-948. Доброе утро, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Здравствуйте.
Я согласен с предыдущим звонившим. Почему? Я недавно натыкался на статистику, что 73% всевозможных олимпийских чемпионов к 60 годам уже имеют инвалидацию, то есть инвалидами становятся, не считая тех, кто уже умер. То есть, ну, как бы мы сейчас разговариваем о спорте, который приводит к инвалидности. Имеет ли...
Или в Госдуму приводит.
Алло, я вас не слышу.
Алло, я говорю, или в Госдуму приводит.
Нас в этот момент время заблокировали, видимо, когда Оля начала говорить про Госдуму. Доброе утро.
Так, все.
Закончился
приводит
звонок.
Слушайте, понятно, что везде, да, есть свои риски, но спортсмены идут на это осознанно.
Ну, даже хорошо, да, если продолжать аналогию с певцами, это тоже риск. Ну, то есть та деятельность, которая...
Нервные срывы,
наркотики. Ну, нервные срывы, ну, даже там, пусть без сопутствующих допингов, ну, там, у вас... 300 концертов в год. Это в любом случае очень много.
Плюс... Ударяет сильно по вашему здоровью. Давай мы в итоге голосование подводить, наверное, будем.
Подводить ты хочешь? Я хочу... Давай
мы просто дадим... очень долго что-то его держим.
Давай еще прям пару минуток. Я думаю, что может что-то измениться. 495-134-21-35. Вы рады тому, что наших спортсменов официально пустят на Олимпиаду в Токио? 495-134-21-36. Вам абсолютно все равно. Пустят спортсменов на Олимпиаду, не пустят. Ну, в общем, это такое малозначительное. значительный для вас факт. 495-134-21-37. Вы даже расстроены этим фактом, потому что, ну, до этого момента мы были особенные, да, и можно было всегда ссылаться на это, когда кто-то не выигрывал. Ну, типа, ну, конечно, у нас нет поддержки российского флага, триколора. Как же они будут выступать? А пока можно с вами пообщаться. 495-7373-94-8. Телефон прямого эфира. А что нам пишут? Да, кстати, можно писать 925.
Нынешний спорт — это производная западной монетной цивилизации. Чистые деньги к телу человеческому и удовольствию от его использования не имеет никакого отношения, пишет 88-й. Я все-таки, у нас просто есть еще одна спортивная же тема. Хочется как-то все в одну,
да, давай,
и успеть поэтому подвести итоги голосования.
Хорошо, давай тогда подведем итоги. Я останавливаю голосование. 30% рады, 51% не имеют вообще никакого мнения по этому поводу, и 19% расстроены.
Это не имеют мнения, это им, ну, все
им
равно.
Им все равно,
это
да.
Как раз нейтралитет, мнение.
Хорошо.
Да, ну, чтобы понятно, мы в любом случае будем, я лично буду ждать, что российская сборная пойдет на Олимпиаду, будет выступать под триколором, а не под каким-нибудь пледом или еще под чем-нибудь.
Ну, согласись, забавно было. Когда
было хорошо. Чтобы мы с тобой так и не посмотрели, не вспомнили, что это была за легкоатлетка, которая прошла.
Ну, это прям совсем недавно было. Если прям вам сильно интересно, загуглите. По-моему, она в прыжках с шестом. Я хотел сказать, с палкой.
У нас есть... Да, у нас есть еще одна история про спортсмена. Пока у нас тут есть пару минут, хотели быстро рассказать. Это Светлана Кузнецова, теннисистка наша, которая в прошлом году в Вашингтоне одержала победу на тамошнем турнире. И вот с февраля она ожидала американскую визу, ей не давали, не давали. А вчера американское посольство, как это часто бывает с американцами, они странные.
Решила
вообще
через твиттер ее пригласить.
Через твиттер пригласить, да, и сказать, что виза готова. Написали дословно: Светлана, если вы читаете это сообщение, позвоните нам, ваша виза вас ждет.
А что в директ не написать в Инстаграм? Подожди, вот мне просто... Просто интересно. Вот в директ, знаешь, там, типа, представляешь, тебе приходит сообщение. Вам пришло сообщение от визового центра США. Типа, congratulations, Светлана.
Да, в свою очередь Кузнецова сказала, что вот эти вот сообщения в Твиттере уже ни на что не влияют, потому что она отказалась от участия в турнире. Соревнования сами пройдут. Да, не могу вам сказать.
Ну, в Вашингтоне...
Ну, вот на днях, это то ли завтра, то ли что-то...
Ну, в общем, грубо говоря...
Она отказалась и пояснила еще свою позицию тем, что даже если сейчас она быстро визу заберет, удобных рейсов нет, и прилетать в последний момент она не хочет.
Это, во-первых...
Ну, и вообще это унизительно, потому что ей с февраля там не давали визу.
Теннисные турниры, на них чек-лист должен быть готов, по-моему, за месяц, если я ничего не путаю. Ну, то есть за месяц ты должен точно понимать, что ты едешь. И если так не случается, то только wildcard может тебя спасти. Но Вашингтонский турнир, он не столь высокого уровня. Ну, чтобы вы понимали, в прошлом году, когда Кузнецова побеждала на этом турнире, она обыграла там 105-ю, 110-ю ракетку мира. Ну, то есть там прям, ну, не такой большой пул крутых теннисистов, теннисисток, потому что Вашингтонский турнир проходит между двумя большими шлемами. И в обычной...
Шлемами.
Шлемами.
И, говоря вот о Кузнецовой и об этом странном твите американского посольства, хочется надеяться, что однажды в твиттере американского посольства появится еще одно сообщение. Дорогие российские дипломаты, покинувшие территорию Соединенных
мы
Штатов.
Мы передумали!
Зайдите в посольство, мы выдали визы и выдали вам новое здание генконсульства, тоже, смотри, раз, два, три.
Это заразительно.
И еще несколько, да, дипломатических зданий. Приезжайте, возвращайтесь, пожалуйста. Я
думаю,
жду этот твит.
А я жду, когда какое-нибудь генконсульство России начнет отправлять подарки в ВК. Просто, знаешь... Какому-нибудь Трампу. Нет, Трамп вряд ли в ВК есть, но какое-нибудь генконсульство.
ВКонтакте, то сейчас можно не разобрать. ВКонтакте.
Да, ВКонтакте просто, знаешь,
надо
генконсульство
сначала
России
прислало. Заставить Трампа зарегистрироваться ВКонтакте, а потом уже присылать ему там подарки.
Знаешь, недавно опять появилось сообщение, что у Трампа всего одно приложение на телефоне. Угадай, какое?
Твиттер.
Ну, молодец, да. Вот. Человек больше ничем не понимает. К сожалению, Твиттер, по-моему, не дает возможности.
Ему надо учиться у украинских политиков, потому что они же все в Фейсбуке постят. Ну, у них оттуда все главные решения идут.
А это вообще нормально? Ну, то есть, с каких пор Твиттер стал официальной площадкой? Ну, настолько официальной, что через него можно разрешать или запрещать...
А Фейсбук? Ну, одинаково.
Ну, хорошо, Facebook, соцсети.
Мне кажется, этим все хорошо. Если ты забыл, то напомню, что в прошлом году российских политиков активно призывали, чиновников политиков активно призывали вести соцсети для того, чтобы... Медведев, даже не в прошлом, даже раньше. Медведев, потому что еще призывал. Вести активно соцсети, чтобы иметь связь со своими избирателями, со своими жителями.
Но это все равно, это как бы канал общения, но это не официальная площадка.
Где делаются заявления, ты имеешь в виду? Мы подумаем об этом. Сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять ноль пять в Москве. Этот человек одним и тем же взглядом может поощрить и наказать. Ольга Данилевич, привет.
Здрасте, Виктор Петров.
Если да. Что, 27 июля. 27 июля, сегодня суббота. Это утро, говорит Москва, кто не в курсе. Мы обсуждаем новости актуальные, пришедшие прям совсем недавно. А сейчас прям актуалочка.
Все у нас спросили уже, слушатели писал кто-то с утра. Не помню, кто именно из слушателей. Ну, неважно. Писали, что же вы обо всем вот этом ненужном? Давайте же скорее же о митинге.
Ну, не можем мы это игнорировать.
И, пожалуйста, да. И вот он, митинг. Сегодня в Москве планируется...
Запланированный.
Планируется... Нет, почему запланированный как раз? Планируется очередная несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов. И планируется, что она будет проходить на Тверской. Уже несколько было всяких разных предостережений, в том числе от мэра Москвы Сергея Собянина. Сейчас я сам поняла, что я закрыла вся эту новость, где Собянин предупреждает и говорит, что все незаконно.
Ну да, 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 да. Да, то есть,
да, предупредил о последствиях.
Говорят о том, что, ну, в общем, крайне высокая вероятность того, что людей, ну, с людьми будут там максимально там прям жестко ограничивать их в движении, потому что это несанкционированный митинг, получается, несогласованный митинг.
Да, у Собянина твиты следующего содержания. Хочу сказать, что любые правовые вопросы решаются в установленном порядке. Попытки ультиматумов организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут. Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом. Горожан призывают сегодня приходить на несанкционированный митинг, активно агитируют приезжать граждан из других регионов. По данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности жизни и здоровью людей. Вчера предостережение выпускали представители СПЧ, это Совет прав человека, если вы вдруг забыли. Они тоже говорили о том, что не стоит выходить на улицу, если вы с чем-то не согласны, идите в суд, потому что улица, провокации, вот это все, вы будете мешать людям, отдыхающим, учитывая, что не согласовано, скорее всего, будут задержания, поэтому зачем оно вам надо?
Я даже вчера в различных телеграм-каналах видел настоящие такие, знаешь, справочный материал, что делать, если тебя задержали, и что нужно взять на митинг с собой, и там список, как будто в поход собираешься, то есть там бутылка воды, паспорт, заряженный телефон, там... комплект белья на всякий случай, если вдруг посадят.
Пауэрбэнк, щетку зубную.
Да.
И что касается всяких предостережений, это не совсем предостережение, это скорее предупреждение вот конкретным определенным лицам. Власти пообещали искать уклонистов на сегодняшнем митинге. Собираются искать, собственно, тех, кто пытается избежать военной службы. Анализ проведенных массовых публичных акций, прошедших в Москве в последнее время, показывает, что среди их участников высока доля лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу. Это ТАСС сказали в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. В ОВД будут направлены сотрудники военкоматов, которые будут проверять данные о воинском учете задержанных. Их могут привлечь к ответственности за нарушение правил воинского учета, а мужчин в возрасте 27-45 лет также направить на военные сборы.
А так это вообще законно? Подожди, вот принудительная отправка на военные сборы с 27 до 45. По-моему, нет. Ну, то есть, по-моему, это прям надо предупреждать заранее, там, типа, за месяц.
Я, к сожалению, я не очень в курсе. Возможно,
логично было бы предположить,
в курсе,
что...
и они скажут
да,
насчет законности.
Если возможно, просто чтобы не искать нам сейчас эту информацию,
да,
насколько мне это видится, что это не может быть, ну, как бы законно, ибо с 27 до 45 люди работают, их невозможно так просто взять, за ручку поймать, сказать, там, Витюня, поехали.
7373948, телефон прямого эфира, чтобы вы нам разъяснили, ну, нужно ли предупреждать заранее, в случае сборов именно.
Да, ну вот нам как раз уже сразу звонят, я надеюсь, что человек, который звонит, может объяснить, и это в том числе. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Опять лимонадный.
Лимонадный Джо, да, расскажите, пожалуйста, как вообще это работает? Ну, то есть могут ли забрать просто так с улицы?
Не знаю, как насчет с улицы забрать, но мне приходила повестка на сборы.
Но они...
На трехдневную. Я не помню, за сколько-то дней она приходила. По-моему, за неделю.
А когда? Давно ли это было?
Это было довольно давно.
Ну, я имею в виду, что за это время законодательство изменилось уже или нет?
Ну, я так не отслеживаю военное законодательство в режиме онлайн. Но думаю, что действия сотрудников военкомата вполне правомерны. Почему бы не проверить?
Да, в этом смысле, да. То, что их могут проверять, уклоняются или не уклоняются. Можно ли отправить прямо вот сразу на сборы? Вот в этом вопрос, насколько это законно.
С вещами?
Да.
Не, ну, думаю, видимо, вещи... Я, а как, думаю, как с вещами? Что, то есть это я... надо тогда, не знаю... Хотя это на Тверской, там рядом H&M, можно, в принципе, сгонять.
Нет, могут... пригласить на беседу в военкомат и выдать там повестку, ну, на сборы там, через неделю явиться.
А, ну вот так, ну, то да, есть, да,
это все равно пункт. Такая.
Да, да, понятно, принято, спасибо. По официальным данным Минобороны на 2019, Димитриус пишет, всего на всю страну 1000 уклонистов, так что на Москву их не больше 100 человек. Пугалка так себе.
Вот, да, не кажется ли тебе, Оль, я, возможно, опять сейчас вызову у тебя гнев и раздражение, но тем не менее, что вот все вот эти предостережения, они скорее носят характер именно попугать, чтобы люди не выходили, чтобы вот прям было минимальное количество...
Во-первых, у всех этих предупреждений, ну,
в любом случае, да,
разная направленность. То есть СПЧ, в общем, не скрывает, что они как бы пугают то, что там планируются и провокации. Точнее, Собянин говорит, что провокации. В СПЧ говорят о том, что будут задержания, ребята, и, в общем, все законно будет, если вас будут задерживать, потому что акция не согласована. Если вы будете нарушать общественный порядок, то ничего странного в том, что вас отправят в участок для проверки, нету.
Ну, наверное.
Это не то, что
вот нам Игорь пугать. Еще беспрозванный пишет, что весенний призыв закончился 15 июля. Игорь, а призыв означает ли, что тебя сразу отправят? По-моему, там есть какой-то у них люфт. То есть как раз 2 недели, по-моему, есть люфт на отправку призывников. То есть до 15 июля ты проходишь медкомиссию в военкомате, условно, да? Угу. То там до начала августа тебя должны отправить. А у тебя может быть учебка сначала, совершенно спокойно.
Если... Но тут вопрос еще в другом. Если это уклонисты, то их могут привлечь, собственно, за уклонение сначала, а не отправить.
Ну да, там же еще наверняка какие-нибудь санкции предусмотрены. Хотя, вот, кого это может напугать? Если ты уклонист и, ну, каким-то образом функционируешь в городе, то есть все равно, ну, тебя уже этим
значит,
точно не...
Значит, ты ничего не боишься?
Да.
Значит, ты бессмертный?
Почти. Доброе утро, здравствуйте. Как вообще реагируют на такие вещи?
Доброе утро.
Здравствуйте.
Меня Владимир зовут. Вот, к сожалению, не смогу сегодня посетить данное мероприятие.
Может, к счастью, кто
потому
знает.
Потому что вы уклонист?
Нет, я уже вышел из этого возраста, так что, в принципе, не боюсь. Но вообще истерика вот власти просто поражает. Вот эта трусость. И остается только судебных приставов еще туда пригнать, чтобы штрафы проверяли.
А я думаю, что там они... Там же, это же Тверская. Там и так ЦОДД будет
служба
ездить.
Служба «Одно окно» там, да, просто будет. Спасибо. Юрий пишет, дело не в военкоматах и не в призывах. Людей подходящего возраста просто будут вязать и возить для якобы проверки. Ну, то есть такие бандитские методы. Юрий считает, в общем, я так понимаю, что просто всех людей какого-то возраста определенного будут забирать, мотивируя это тем, что, ну вот, ну, будем сейчас проверять.
Смотри, в целом, если эта акция не согласована, государство имеет полное право забрать любого человека, который в этой акции участвует, на самом деле.
За уклонение от службы до 2 дают, Григорий, СПБ. У вас, наверное, актуализированная информация.
И, да, и за уклонение, во-первых, до 2 дают, и, во-вторых, повестка вручается заранее. То есть, по факту, все, кто должен служить и не служит, попадают под... Получается, если до 2 дают, это уголовное.
А 37-й считает, на митинге собираются халявщики и тунеядцы, кто не хочет работать. Слушайте, у нас, мы на всякий случай вас тоже предостережем, как бы это ни странно звучало сейчас после предостережений всех, кого только можно, что акция не согласована. А не согласовано, вы сами должны понимать, если вы туда собираетесь вдруг, что ну, вы можете нести за это ответственность. Несогласованные акции — это так себе перспектива на то, что с вами может произойти.
Ну и на всякий случай, насколько пишут, опять же, телеграм-каналы различных организаторов этого митинга, что на месте будут присутствовать ну, различные юристы по разным округам, они сразу будут рассредоточены, и с ними можно общаться в случае задержаний. Я имею в виду, что там ну, подключатся юристы, которые дадут хотя бы какой-то адекватный совет, как поступать в этой ситуации. И да, сразу по поводу того, как себя вести, агрессия — это вообще минус. Ну, то есть это всегда минус, это сразу...
Давай, мы сейчас такое ощущение, что ты проводишь такой быстрый да, курс молодого бойца, как пойти на митинг. Еще раз, митинг не согласован, решайте сами. Не согласован. Все.
Ты закончила, да? Доброе утро, здравствуйте. Как относиться к этому митингу? Пойдете ли вы?
Утро доброе. Да нет, конечно, не пойду. Знаете, во-первых, не согласованными мероприятиями. Раз. Угу. Мы обе стороны хороши. Один свет показывает, а кто туда пойдет?
Куда извините, вас пойдет? Так нехорошо слышно. Да, не могли бы либо больше в трубку говорить?
Перезвоните. Я думаю, что лучше перезвонить. А пока что у нас есть из сообщений и как с нами можно общаться? 925-88-88-948, телефон СМС, СМС-портал, Телеграм говорит МСК-бот, прямой эфир 495-7373-948. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро, Михаил, Москва. Ну, я на митинг однозначно не пойду. И вообще считаю, что вот, ну, мне уже, во-первых, лет побольше, чем те, кто ходит на такие митинги. И мне считается, что, я считаю, что вот такие вот митинги, на которых затаскивают молодежь, ну, сначала надо, чтобы эта молодежь хорошо изучила работы Владимира Ильича Ленина, потому что всякие вот такие раскачивания начинаются именно с молодежи, тем более с молодежи, которой делать нечего. То есть она там или тунеядствует, или еще чего-то. То есть историю Великой Октябрьской революции надо изучать однозначно. Там то же самое было практически. Как ходили князья с красными повязками, в общем, писала тогда пресса очень сильно. Так что... Это просто...
Сначала теоретические занятия, потом практические. Ясно. Спасибо большое. Мы закрываем тему, переходим к следующим важным новостям.
А следующее у нас будет про подростков. Ну, потому что, мне кажется, раз мы поговорили про уклонистов, про тех, кто по возрасту еще мог бы подходить, но...
Ну, тут совсем, совсем про юных подростков, то есть
будущих призывников.
Нет, 13 лет — это уже подростки?
Про будущих призывников. У нас подростки как раз с 13. А до 13 это считается малолетние.
Малолетние, да. Ну, в общем, ролики с детьми до 13 лет в 3 раза более популярны на YouTube, чем остальные. Кажется ли тебе это странным?
Нет.
Вообще, на самом деле, у YouTube изменилась политика в этом плане. То есть они весь детский контент пытаются перетащить на специальную площадку YouTube Kids, в которой, помимо того, что нету видео там даже 16+, да, то есть без насилия, без всего остального, там еще есть родительский контроль, который можно выставить там только 2 ролика в день может посмотреть мой ребенок, и все. А как выглядит контент, детский контент на YouTube большом, взрослом? Когда-нибудь видел шоу мистера Макса?
Нет.
Короче, сидит маленький мальчик. Ну, он уже не настолько маленький. Ну, там, раньше, там, 4 года назад он вообще был там, маленький-маленький год. Ну, там, 3-4 года ему действительно было. Ему дают игрушку, грубо говоря. Дают ему игрушку, говорят, распаковывай. Распаковывают он эту игрушку, а потом выходит большой дядька и ломает эту игрушку молотком. И снимают реакцию мистера Макса, как он плачет. Вот, например, вот такие вещи. Либо очень есть еще другой вид контента, это мультипликационный, который тоже считается детским, где гениальные мультики сняты, типа для развития, наверное, ребенка, но они прям, это фиксики на минималках, знаешь, такая «Красная машинка!» Так в краску макает. «Синяя машинка!» В краску макает. «Желтая машинка!» И так час.
То есть просто... Нет, я думаю, что когда мы говорим о роликах, которые популярны у детей до 13 лет, это... Ну, не совсем маленькие дети, которым родители сами выставляют видео. То, о чем ты сейчас сказал про окунание машин в краску, мне кажется, это когда еще родители там что-то выставляют. А речь о детях чуть постарше.
Ну, чуть постарше, это тоже там, вот бесконечные... категория каких, как это называется, челленджи, да, вот это когда мы бутылочку пытаемся выставить с водой вертикально или что-то еще. Говорят о том, что есть трендовая вещь, ты решила посмотреть на Ютубе, как это работает?
Ты говори, говори.
Можно было просто слово «тренды». Ладно. Есть еще некоторые слова, которые прям повышают аудиторию. Я просто смотрю на взгляд Оли, которая зашла в детский контент «Тренды», где там Настя показывает, как не надо себя вести детям. И нарисован ребенок, у которого руки, видимо, испачканы в чем-то. Вот именно такие слова, на самом деле, становятся трендовыми. То есть, когда идет отрицание в самом названии. Там худший, там, не знаю, худший способ сделать прическу, например. И, скорее всего, такой ролик будет набирать гораздо больше с точки зрения программирования алгоритма. Что странно. Есть еще незаконная часть, мы будем о ней говорить?
Зачем? Зачем я говорить о чем-то вообще незаконном?
Да, я тоже так думаю.
Я думала, что мы сейчас просто можем посмотреть какой-нибудь, послушать хотя бы какой-нибудь кусок детского, ну не детского, в смысле, а ребенка-блогера. Но я поняла, что я настолько в этом ничего не понимаю, что надо было, наверное, заранее что-то...
Введи, показать. Вот мисс Кейти, на самом деле, это хорошо.
Мисс Кейти?
Вот у тебя уже там была мисс Кейти.
У тебя там есть мышка, сделай то, что тебе хочется.
Мисс Кейти, да. Вот это как раз ролики из серии Unpacking, то есть что-то она будет распаковывать.
И распаковка игрушек, гуляем с котиком, с кошечкой.
Да.
И сегодня с Катей мы открываем кошечку. Ну, не совсем открываем, потому что она уже открыта.
Потому что она уже открыта.
Привет, кошечка. Мурмяу. Так, что у нас есть? Это у нас кошечка пушистая.
У ролика, между прочим, 23,5 миллиона просмотров.
Пушистая, классная такая. Так, что тут? Она на поводке может ходить. Поводок светится. Фантастика. И мяукает. А с другой стороны что? Я мяукаю во время прогулки.
Это
вот
мужик разглядывает коробку.
И даже собачки могут.
Это ее отец.
Бедная девочка сидит и ждет, когда наконец ей дадут игрушку.
Она скотчем тут приклеена.
Возьми нож.
Вот, держи. Это кошечка. А это ее домик получается, с трикой красивой.
На поводке.
Даже на поводке. Давай достанем поводок. Тут
ой,
тоже на скотче. Длинный-длинный, давай я его достану. Ага, вот так вот. Достается.
Мне кажется, надо выключать, потому что я сейчас сойду с ума просто.
Короче, это ролик 15-го года. Мисс Кейти — это одна из таких российских топ-блогеров на детском контенте. Очень много было скандалов, связанных как раз с Мисс Кейти и Мистер Макс. Это, ну, дети одного родителя, если что. Он живет в Лос-Анджелесе, и он как бы на контенте от детей заработал себе на крутой дом в Беверли-Хиллз и на две очень топовые машины, если что. Но дети растут, и получается, что ну, ему надо придумывать какой-то новый контент, а у него не получается, поэтому у него 9-летние дети занимаются примерно тем же. Просто они распаковывают игрушки постарше.
Вот, они распаковывают, дети распаковывают игрушки. Я знаю, что дети еще распаковывают еду и едят ее на камеру просто. И это смотрит какое-то невероятное количество людей.
Есть куча, есть, типа, что будет, просто если лизун засунуть в нос, например, то же самое.
Да, я просто понимаю, что наша аудитория, наши слушатели, и спасибо вам большое, что вы именно такие, старше вот этих.
Конечно.
Вот этих вот лет. И они не знают иногда о том, что смотрят дети. Так вот, дети смотрят, конечно, часто всякую ерунду. Это, естественно, если все бесконтрольно им давать. И снимают не менее ерундовую штуку всякую разную.
Знаешь, короче, у меня у одной знакомой ребенку 9 лет. Она, ну, просто для себя тоже занимается блогерством. Делает стримы игр различных, там, типа Майнкрафта и так далее. И у нее один раз она каким-то случайным образом скопировала название одного из выпусков «Маши и Медведя» в своем, ну, в своем названии своего ролика. И у нее там 20 с гаком миллионов просмотров, при том, что остальные все по 1000. Там, знаешь, там типа... У ребенка было такое счастье просто. Получилось.
Великий блогер. Но слушайте, проблема же в чем? Дети начинают снимать свои влоги, смотреть чужие, вот это по несколько часов залипать на каких-то распаковках или еще на чем-то, ровно потому, что родители за ними не смотрят. Родители не развлекают их как-то по-другому, они не предлагают им другую альтернативу. То есть проблема не в детях, безусловно, а проблема в том, что делает с этими детьми общество. То есть вот эти вот последние все страшные истории, брошенные дети там в хламе мусора в квартире, в которой мама не появлялась 2 дня, дети, которые привязаны там в сарае или еще что-то. Вот это вот все происходит из-за того, что родителям плевать просто.
Ну, а почему...
Никто не занимается развивашками.
Подожди, родителям не плевать. Родители...
Да плевать.
Родители, наоборот, они считают, что это некий компромисс. Они проводят время с детьми и заодно зарабатывают на контенте.
Это если, вот как в этом случае, папа распаковывает девочке какую-то там кошку на поводке. Но я говорю про тех детей-блогеров, которые сидят одни перед своим компьютером с камерой и снимают влоги без относительно того, что там типа им родители могут предложить снять или не снять. Просто потому что ребенок у себя в комнате, и дела никому нет до того, что он там снимает. А потом
проблема
вы
даже...
удивляетесь, почему эти дети берут ружья и приходят в школу.
Ну, потому что они это увидели. Как это,
потому что они увидели, да, это у других.
Доброе утро, здравствуйте. Что думаете вы по поводу детского контента? Есть ли у вас
алло,
дети, которые...
деревенский парень.
Деревенский парень. Есть ли у вас дети, которые ну каким-то образом потребляют детский контент? Может быть, вы смотрите его?
Давайте вы скажете, откуда у деревенского парня это может быть. У меня у сына есть канал.
Да.
11 лет, 2 года занимается.
Чуть-чуть и потише радио, слышать. Пожалуйста, деревенский парень. Прям...
Да, сори.
Угу.
Вот, и сделали мы сейчас еще вот мне канал.
Угу.
Вот, и почему я это сделал? Я потому что очень, вы говорите, вот за своими детьми не смотрим.
Да.
Наоборот, я сейчас своим ребенком, 11 лет, 2 года у него канал. 2 года назад я не знал, что он там снимает. Сейчас я знаю каждый шаг, что мой ребенок снимает. И мы вместе с ним снимаем. Вот не буду свой канал рекламировать через вас. Конечно, сейчас будет сразу.
И ребенка тоже всего. Можете не рекламировать.
Да. Так что, ребят, кто-то занимается Ютубом. Если нам Ютуб ближе, значит, мы занимаемся Ютубом. Кто-то в голосе участвует, покупает. Это как, лучше?
Деревенский
или
парень,
как?
А можно сейчас вопрос?
Да.
Я вас подлавливаю. Вы Валерий. Только что сказали, что 2 года ваш сын занимается каналом, и только что вы придумали, значит, вы тоже решили заниматься, и вы не знали, чем занимался ваш ребенок, и узнали только благодаря каналу. Это о чем говорит? В общем, вы...
Давайте я немножко с вами поспорю, если можно.
Давайте, да, конечно.
Смотрите, 2 года я веду у своего ребенка футбольную секцию. У меня ходит 15 детей, угу. которых я собрал у себя в деревне. Я каждый их шаг знаю. Они ВКонтакте, в Инстаграме, в Ютубе. То есть мы собираемся 2 раза в неделю, вот этих 15 пацанов я собираю. Если я у кого-то ВКонтакте увижу какую-нибудь картинку, тут же я звоню или там пишу, да, ему и говорю, например, там, Матвей, в чем дело? Окей, тут же исправляют все, и тут же все у них гладко. 15 пацанов. И также в Ютубе я знаю, вот когда он начал, он мне стал показывать, пап, вот это. Да, что-то там где-то перебор. Я не сижу с ним постоянно, угу. но основную часть я знаю.
Деревенский парень,
ну
согласитесь, что не все дети там делятся своим контентом со взрослыми. И как, если его не отслеживать самостоятельно, и может быть просто поздно.
Абсолютно я с вами согласен. Но вот еще раз я говорю, повторю, что вот я знаю каждый шаг. И почему я к ним? Я от старшего этого научился. То есть у меня все друзья, которые старше, я знал, если что-то мне мой старший сын не расскажет, я знаю, друзья сольют. Так потихоньку между делом. Так же и здесь, понимаете? То есть надо общаться со своими детьми. Ютуб ли, не ютуб ли, а кто-то правильно, вот правильно вы говорите, что скинули его туда в комнату. Чем он там занимается? Заниматься надо детьми. Ютуб здесь ни к чему. Вот если мы сейчас дай с ним, вот сейчас приедем, начнем сегодня опять серию снимать. Он со мной постоянно. Меня.
Спасибо большое.
Но я ловлю каждый шаг, чтобы он был со мной. Также вот эти 15 пацанов, которых копейки не берем с них.
Ясно.
Принято. Дети заводят параллельные каналы и аккаунты. Глупо контролировать это самообман, пишет Сергей. И тут же Геннадий пишет: деревенский парень создал вокруг себя иллюзию того, что у него все под контролем. Два подряд сообщения, это не то, что я выбрала. Два подряд сообщения, которые говорят о том, что вам может казаться, что вы все... следить, все понимаете, все видите, да. И за всем следите.
Моим парням 9 и 7 лет, пишет Настюшка, YouTube под запретом, посмотрела пару таких видео, это кошмар. Продолжим обсуждение после новостей. Здесь 36. Доброе утро, здрасте. Последняя получасовка первого прямоэфирного, первой прямоэфирной программы в сетке вещания радиостанции «Говорит Москва». Мы продолжаем общаться по поводу детей, детского контента и детской мотивации, наверное, даже так. Потому что ученые выяснили, к чему стремятся российские подростки. Знала ли ты, к чему они стремятся, Оля?
Я догадывалась.
Ну да. Экспертом выступил заслуженный профессор МГУ имени Ломоносова Андрей Подольский. Если вкратце, то есть для него проблема нынешних подростков состоит в том, что они не могут определиться, что хотят. Ну, то есть, когда выпускаются из школы, грубо говоря, никто не знает, куда идти, никто не знает, что они хотят. Когда детей спрашивают о том, какие профессии вы знаете, они предпочитают перечислять какие-то бытовые вещи: сантехник, слесарь, водитель и так далее. А когда спрашивают, кем вы хотите стать, детям там говорят: музыкантом, художником и так далее. И что вы делаете для этого? Ничего, потому что какие наши годы, мы еще маленькие, еще успеем, если мы захотим, мы все достигнем и так далее. В общем, с этим связывается проблема. Я пытаюсь избегать качественных характеристик, то есть типа плохое, хорошее. Проблема уникальности и специфики современной молодежи. Возможно, оттуда растут ноги контента, который потихонечку захватывает площадки из серии «Зачем нам что-то придумывать новое, когда мы можем просто прикольно засунуть себе в нос лизуна», например.
Нет, там это на самом деле большое такое интервью с представителем МГУ, где детей спрашивают не только о том, кем они хотят стать и что они для этого делают,
но еще спрашивают.
Да, у них спрашивают еще и о главных ценностях, и о ориентирах всяческих. И вот на первые три места, уже как бы собирая всю информацию, как соцопрос условно, поставили доброту дети. Самостоятельность в мыслях и действиях, угу. И гедонизм.
Ну, то есть это, по сути...
На самом деле, я не вижу в этом вообще ничего плохого. Мне кажется, все здесь в порядке.
А когда-то было иначе, вот у меня другой вопрос. Ну, то есть...
Я думаю, знаешь, дети каких-нибудь военных лет... Да, у них было как-то иначе.
Ну, в любом случае, свобода действий, она всегда была бы в этом в топе. Ну, то есть, по сути, если вы говорите о самостоятельности в мыслях и действиях, это прям свобода. Ну, то есть независимость.
Последние три места — это сдерживание себя от всяческих побуждений, которые могут кому-то навредить, власть, угу. Доминанта вообще любая над людьми, собственные достижения и стремление к приключениям, риску и новизне. Это последние места. Так вот, возвращаясь к твоему вопросу, как-то было иначе? Было иначе всегда, потому что путешествие, риск, приключения, вот это все стояло, по крайней мере, в моем детстве у детей на первом месте.
Я не знаю, у меня было совсем по-другому, совсем иначе. Ну, то есть у нас есть некий люфт между нашим детством, но он не настолько большой.
В моем детстве мы все играли как раз во что-нибудь приключенческое и отправлялись навсегда за гаражи.
Навсегда?
Ну, конечно. Навсегда с одним бутербродом. Вот это вот любимое. Ты сейчас кругосветку совершаешь как раз. Ну, то есть, я думаю, что сильно меняется. Возможно, просто между нами...
Хоть не смотри...
Нет, вряд ли. Между нами не так много лет, но это большая пропасть в плане каких-то ценностей. Но если ты считаешь, что у вас... Говоришь, что у вас было по-другому...
Ну, вот я, например, не очень сильно вижу разницу между там, ценностями моего поколения и ценностями, вот тогда получается, там, поколения...
Доброта не стояла у нас сильно на первом месте. Вот,
ну,
честно,
доброта, она немножко в другом смысле. То есть, как стремление к благополучию близких людей.
Когда я была маленькая, мне было, в общем, до лампочки. что там, кто там благополучен или неблагополучен. Я об этом просто не думала. Это не то, что... Это не значит, что... Если бы мне приходилось совершить какой-то поступок хороший или плохой по отношению к моим близким, я бы выбрала плохой. Нет. Это просто... Я об этом вообще не думала.
Ну, в 16 лет ты не думала об этом?
Почему в 16?
Да потому что это подростки. Это же не означает, что это дети. Ну, то есть с 13 лет.
Ну вот в 13 лет я вообще об этом не думала, да. И мне хотелось все равно какого-то еще.
Да с какие у нас подростки считаются? До 18? Да. Ну, наверное, логично предположить, что...
Ну, там... наверное, да.
Ну, там, окей. Вот 18. То есть мы берем...
13-18.
То есть средний возраст какой, получается, ну, лет 15-16.
На самом деле, вот я не уверена, что даже в этом исследовании только вот этот возраст. Мне кажется, там выше порог возрастной, потому что представитель МГУ, собственно, говорил о том, что сюда входят же и студенты.
Ну, а это проблема нашего образования. У нас же вот просто как бы вся система, не только у нас на самом деле, а там мировой тренд, что образование скорее репродуктивное. Понимаешь, да, о чем я?
Нет.
Оно выстраивается на истории, что мы вам говорим информацию, а вы ее повторяете за счет там, решения задач, заучивания каких-то стихотворений и так далее. А есть образование продуктивное, так сказать, British Model of Education, когда больше внимания уделяется там, моментам, как выстроить грамотно деловые переговоры, как бороться со стрессом, когда тебе очень хочется пострессовать, как научиться... объяснять людям свою точку зрения. Вот такие, ну, здесь такие какие-то прикладные вещи, и вокруг этого выстраиваются занятия. Если вот есть там урок математики, то он будет сокращен на там, 1 час в неделю ради урока вот, там, делового общения, например, в каком-то возрасте.
Mm-hmm.
И такое образование считается продуктивным, ну, по крайней мере, в среди мировых ученых оно считается продуктивным, мол, дает больше возможностей человеку проявить себя и понять свои сильные качества. После этого есть шанс, что ребенок с большим успехом и с большей эффективностью выберет будущее место для собственного обучения.
Спасибо. Небольшая лекция. Возвращаясь к исследованию и к тому, что говорят о подростках специалисты, социологи выяснили, что есть различия в ответах в возрастном и гендерном аспектах, ну, что, в общем, очевидно было. Подростки из 8 класса, например, больше, чем 10-классники, ценят традиции и конформность.
Конформность?
Я вот поняла, что я не знаю этого слова, честно. Это сдерживание как раз действий и побуждений, которые могут навредить другим людям. Десятиклассники же отдают предпочтение самостоятельности, новым впечатлениям и власти. Девушки больше, чем юноши, ценят доброту, универсализм и безопасность. Юноши, в свою очередь, более склонны к власти и самостоятельности. Это все, в общем, понятно. И возвращаясь к теме профессии и выбора какого-то своих будущих... чем вы будете в будущем заниматься, все дети отвечали, вот о чем сказала Витя в начале, что хочется, ну не все, но большинство отвечали, что хочется стать, значит, музыкантом, художником, дизайнером и вот это вот все. Как это делать, они не понимают, потому что у них нет в голове представления о том, что если ты хочешь кем-то стать и быть в этом успешным, что нужно в детстве, ну, для этого учиться. Вот главная проблема, мне кажется, и большое отличие между нами и современной молодежью, нами, я имею в виду, даже вот нашего порога примерно, а уж со старшим поколением, наверное, еще больше эта пропасть, то, что они искренне не понимают, зачем этому, ну, учиться в прямом смысле. То есть зачем ходить в художку, потом идти в Академию искусств, чтобы становиться дизайнером. Они этого не понимают, потому что это другая эпоха, это другое время, когда ты в интернете можешь нахвататься всяких разных, опять же, уроков и что-то уже начинать делать.
Слушай,
на своем опыте прокачивать скиллы, как говорится.
А нет в этом проблемы отсутствия детства? Как такового сейчас?
Это связано вообще с детством? Как ты пришел к этому?
Смотри, я к тому, что в рамках... обязательного среднего образования в детей пытаются интегрировать столько информации, что у детей есть некое отторжение от мотивации расти как-то самостоятельно, где-то заниматься чем-то еще. То есть им хватает того,
нет, так они хотят расти.
Они мечтают быть, это другое.
Нет, ну, в смысле, у них амбиций вполне достаточно. Вопрос в том, что они не понимают, куда эти амбиции впихнуть. То есть они не понимают, что для этого именно нужен какой-то этап учебы. Они хотят на опыте все. Ну, то есть пойти и начать работать дизайнером. Пусть не получается, но это со временем ты как бы на примере будешь на собственном обучаться. Не учиться академические какие-то там знания получать, mm-hmm. а учиться предметно.
А ты то есть хочешь сказать, что в твое детство было по-другому? То есть ты хотел идти и получать академические знания?
Ты не осознаешь, что академия... Ты просто не знаешь о том, что можно по-другому. В моем детстве я просто не знала, что можно по-другому. Поэтому я, да... То есть я не просто хотела стать там кем-то, не знаю, Аллой Пугачевой. Я хотела пойти и петь в каком-нибудь там училище. Ну, условно, опять же, я не собиралась стать Аллой Пугачевой. В 5 лет, пожалуй, собиралась, но быстро передумала. Где-то уже в 5 и 3 месяца я передумала.
Что, тренд прошел?
Да не важно. Главное, что это мы, я вообще говорю про 5-летний возраст. Мы говорим сейчас о детях более старшего возраста, о подростках. Так вот, у теперешних подростков мысли о том, что нужно именно учиться... Она у них немножко трансформирована. Они хотят учиться, но они хотят учиться, делая уже что-то. Не просто в университете сидеть или там в колледже. Или,
ну, то есть формат игры, по сути.
Да, вот что-то в этом роде. И хочется, конечно же, чтобы вы нам позвонили в 7373948 и рассказали о своих детях-подростках. Может быть, мы-то не родители, у вас тут под боком есть свой ребенок, и вы расскажете более, может быть, точно.
Да.
Отличается это все от вас, от вашего юного возраста, или не отличается? Если отличается, то как?
Доброе утро, здравствуйте. Здрасте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Здравствуйте.
Евгений, да, у вас есть дети?
Вот, знаете, а вы, наверное, слушали по телевизору Аллу Пугачеву и захотели тоже стать. И также, наверное, и сегодняшние дети, они смотрят то, что там в СМИ. А мелькают часто вот как раз дизайнеры, актеры, певцы. То есть, а где вот еще ребенку узнать о профессиях?
Евгений, вот, скажите, а у вас есть узнать, дети?
Допустим, а?
У вас есть дети?
Нет.
А, ну, вот, когда вы смотрите телевизор, если смотрите сейчас, там, не знаю, 10 лет назад...
Сейчас я взрослый человек, я понимаю, так сказать, у меня есть опыт, а вот ребенок, у него же ничего этого нет.
Ну, даже если пытаться
откуда
представить...
Откуда он знает о профессиях вообще? Ну, вот как ему выбрать, если он не знает профессии?
А разве в 90-е, 80-е были не те же самые люди, не те же самые профессии, которые участвовали в тех же самых ток-шоу, которыми был забит весь телевизор и так далее?
Я еще застал, допустим, Советский Союз. Там много говорили о рабочих каких-то профессиях, понимаете?
Так и сейчас говорят. Ну, в новостях.
Да сейчас не говорят, да что вы. Сейчас вот
в меньшей степени.
Ну, в меньшей степени, хорошо. Но и если даже сравнивать там юность Оли, я думаю, что она тоже проходила уже там в 90-е, если говорить про Аллу Пугачеву. Правильно же я посчитал? Ничего страшного.
Все правильно посчитала. Что ты хочешь сказать?
Я к тому, что ничего не поменялось в 90-х, ровно те же самые профессии. Почему тогда 20 лет назад все-таки...
Вообще нет, поменялось.
Нет, ну информационный фон-то поменялся, понимаете? Сейчас по телевизору что показывают? Детективы одни. Понимаете, а в детективах там показывают, как кто-то кого-то там убил и еще там...
Спасибо, Евгений. Да. Мы
спасибо.
Поняли. Хочется просто, правда, родителя, ребенка-подростка. И, конечно, отличается, ну, в то, что было в 90-х. 90-е в принципе были... Ты просто не помнишь, не знаешь, не знаю, не слишком юн был. 90-е — это все коммерсы, это все малиновые пиджаки, золотые цепи, вот это вот все. То, что многие хотели... Я хотела стать богатой, знаешь, вот это вот все. Ну,
хорошо, поколение потом... MTV, хорошо.
Поколение... Чтоб ты понимал, у меня не было MTV. Там, где я жила, у меня не было никакого MTV.
Ну, хорошо.
О чем-то у меня бы... Я жила в Беларуси, где мне показывали, как доярки там что-нибудь делают в колхозе.
Ну, тогда, возможно, да, в твоем случае это более актуально. Ладно. А есть ли у вас дети, и, может, вы нам на своем личном опыте расскажете, что все-таки поменялось в современных детях? Доброе утро, здрасте.
Доброе утро.
Алло, Вить, ради бога, извини, опять я деревенский парень. Можно вот про детей? У меня
быстро.
Четверо.
Угу.
Да, у меня четверо. У старшего... У меня нет высшего образования. У жены тоже нет высшего образования. Старшая дочь, высшее образование. Второй, высшее образование. Жена, кстати, из Белоруссии. Из Белоруссии привез жену. Mm-hmm. Вот. Третий учится в военной академии в Москве. А четвертому вот...
Они сами это решили? Или, ну, то есть это их решение? Они сразу знали, куда хотят? Они счастливы от того, что выбрали?
Я правильно
понимаю? Они счастливы, но я немножко как бы прислушивался к ним. Вот, смотрел, что они. То есть был, ну, грубо говоря, в душе у детей.
Сколько
и
младшему лет? Младшему лет сколько?
Младшему 11, будет 12.
А старшим?
30.
Ну, то есть это уже как бы мое поколение. Мы про тех, кто 11. Вот мальчик, которому 11 лет. Он что хочет?
Сынок, на, что ты хочешь, скажи.
Давай,
можно?
Сынок. Да, конечно, на, можно.
Ну, скажи, что ты боишься говорить.
Привет.
Программистом стать.
Программистом. Как тебя зовут?
Матвей.
Как еще раз?
Матвей.
Матвей. Матвей, ты хочешь стать программистом? А почему? Ты что-то знаешь про эту профессию?
Ну, пока что не очень сильно знаю о ней. Просто, может сказать, я в компьютере, ну, играю в это все, мне нравится.
А как ты думаешь, что нужно сделать для того, чтобы стать программистом? Вот, что бы ты сделал? Чем бы ты занялся?
Скромничай, скажи, что ты умеешь.
Не-не-не, что нужно сделать, чтобы ты стал программистом успешным? Что, по твоему мнению, как тебе кажется?
Какие у тебя по математике?
Ну, вот, получается, надо все сдать хорошо. Получается, надо, ну, я думаю, что просто все сдать хорошо и там добиваться своей цели, если заметят.
А кто должен тебя заметить? И что нужно сдать хорошо?
Ну, получается, там, я знаю, что информатику, математику надо хорошо знать для программирования. Вот, а, ну, получается, потом пойду в колледж или в институт, там, и надо там какие-то, может сказать, свои знания показывать.
Папа заставляет?
Нет.
Папа не заставляет. Папа так тихонечко там.
Матвей, скажи, моргни два раза, если сейчас тебя заставляют говорить с нами. Ладно, спасибо, спасибо.
Спасибо, спасибо, деревенский парень, спасибо, Матвей.
Опять же, не сложилась такая штука, что, ну, ровно то же самое на самом деле? То есть, ну, ребенок не в курсе, как этому достичь, вот если говорить вот степ-бай-степ.
Ну, нет, посмотри, он нам сказал, что нужно математику и информатику хотя бы. Вот, ну, что,
но это в рамках общеобразовательной программы имеется
в виду. Это, да, в рамках общеобразовательной программы, но то, что ребенок хочет стать программистом, мне кажется, что немножечко в этом смысле родители, деревенский парень, простите, но наверняка, насмотревшись, что ребенок у вас ковыряется в компьютере, скажет: о, мой ты программистом будет, наверное.
Либо другая ситуация. Дома компьютер сломался, надо, чтобы кто-то починил, ну, как бы самому учиться.
Провод выпал,
да, не хочется, но есть, да, шанс, что ребенок все-таки осилен.
Мой ты программистом будет. Я серьезно говорю, мне кажется, опять же, я не уверена, что это правда, но очень часто я такое слышала и от своих знакомых. Не, ну моя-то точно пойдет, там, не знаю, в кого-нибудь, потому что она два раза сплясала, пойдет в артистки. А мой пойдет в программисты, потому что он все время сидит за компьютером. Я вам по секрету скажу, они все сидят за компьютером.
Ну, либо в смартфонах, это
они
что,
в
что в целом
идентично. Они сидят в компьютерах, и они, наверное, все захотят стать программистами.
Откуда он знает? Взрослые не все ответят на этот вопрос, пишет Юрий, видимо, о вопросе, который
мы задавали сложные вопросы, думаете? Слушайте, ну Матвей производил впечатление очень взрослого, как-то самостоятельного парня.
Нам деревенский парень подсунул старшего сына.
30-летнего вместо 11-летнего. Александр Ридер пишет: моей дочери сейчас 21, сыну 9, в 16 лет, то есть, как, что?
А в 16 лет я понял, что заставляет ее делать то, что хотелось бы нам, от детей не стоит, потому что все делалось наоборот, да, моему сыну сейчас 9. Я его пытаюсь направить на дорогу того, что нужно учиться, но на самом деле, я сейчас цитирую, я это обычно по-другому говорю, ребенок должен, короче, речь в том, что заставлять не нужно.
Дети должны сами понимать, дети чего они хотят.
Но проблема в том, что они, если их не заставлять и не направлять, получается картина, когда ребенок и не попробовал ничего, там, к 17-18 годам, когда нужно поступать в институт, нет какого-то эмпирического опыта. Нету ничего, кроме «я хочу стать геймером, блогером» и так далее, и что есть профессии типа тракторист, машинист, слесарь, сантехник и так далее. Вот слесарь, сантехник, мне кажется, мне не хочется стать, я хочу стать музыкантом, блогером и так далее, потому что...
Еще раз, блогер — это не профессия, товарищи.
Ну, пока да. Я думаю, что, ну, видеографом хорошо, режиссером, актером, певцом, неважно, потому что, как мне это видится, а каждому ребенку видится именно так, что это люди, у которых только веселье, радость, всякие...
Ты знаешь, как дети сейчас еще часто говорят, ты хочешь кем стать, когда вырастешь? Я хочу стать путешественником, как там какая-нибудь ведущая, которая ездит по разным странам для какой-нибудь...
Регина Задоренко.
Да, для какого-нибудь телеканала. Сынок, там это не профессия. Ну, в смысле, ну она же ездит. Ну,
вот, а, кстати, вот в этом же есть такая сложность.
Вот, а вот как раз это к тому, о чем ты говорил со слушателем нашим, что профессии не меняются. Вот они, вот меняются, понимаешь? Нет. Вот что видят дети.
Ну, окей,
дети
хорошо.
Видят, что в экспертах сидят блогеры, дети видят о том, в то, что миллион людей по телеку катаются по разным странам. Если раньше это был условно, как его, Дмитрий Крылов, непутевые заметки, это был единственный человек, которого я помню в своем детстве. Он есть, да. Но сколько сейчас на всех остальных миллионах каналов таких же, то есть на каждом канале еще по 500 своих программ, где путешествуют. По Подмосковью, по Москве.
Опять же, я вижу в этом проблему родителей, которые не объясняют детям, что окей, это верхушка айсберга, но для того, чтобы Регина Тодоренко могла путешествовать по этим странам...
Юрий пишет, но у меня, когда дочь маленькая была, хотела работать Дроздовым. Я понимаю, потому что, я говорю, я в 5 лет хотела работать Аллой Пугачевой, но потом передумал.
Давайте последний звонок по теме и немножко повеселимся. Доброе утро, Тася.
Доброе утро, Виктор, Оля.
Доброе утро.
Нужно, знаете, с чем разобраться, вот прям для родителей, что ребенок действительно любит, потому что профессии — это олицетворение как бы намерений.
Угу.
Вот есть физический мир, предоставил вот такие возможности. Вот смотрите, программист, вот прям сейчас на мальчике, да? Что делает программист? Делает. Он сидит, он смотрит в экран, и он считает, ну, и создает формулы, грубо говоря. Что делает в моменте, понимаете, да?
Угу. Да.
Вот любит ребенок сидеть. То есть нужно смотреть на то, что ребенок, на то, что ребенку нравится, вот именно в этом приближении. Если ребенку нравится на людях, да, когда он сам залазит на стул, с удовольствием там привлекает внимание, это одна история. Вот тебе там, например, а неважно, там дальше он петь будет, плясать, это уже неважно, понимаете? Есть дети, которые любят предметы. Вот они ручками крутят, они скручивают, любят сидеть одни. Вот инженеры, например, понимаете, да? То есть вот это важно, осознать, что ребенок любит. Общаться с предметами. А дальше неважно, дизайнер там...
Так, это техника наблюдения. А если родитель не обладает такой техникой? Ну, то есть если он не может понять, что интересно ребенку?
Значит, надо полностью оставить ребенка, он сам себе сформирует... То есть не пресекать вот этот интерес к своим проявлениям. Вот это самое главное. Он сам себе покажет, чего он хочет. И там будет ясно. Если он действительно любит сидеть на месте и наблюдать, это одна история. Ну, то есть это очень тонко, очень важно. Просто не трогать ребенка, чтобы он выразил свои истинные намерения, а не вот этот вот.
Слушайте, а мне кажется, что если не трогать ребенка, то он вот так вот закроется у себя в комнате и начнет стрелялки там смотреть.
Если ребенка не трогать, он просто занимается тем, что ему хочется. Никому не хочется смотреть чужие стрелялки. Стрелялки смотрят те, кто уже поражен. Кто уже пораженец, кто не знает, куда пойти, кто не чувствует своих желаний.
Мне кажется, сейчас большинство детей, если возьми, вот все, что им хочется,
это правда.
Простите, они сядут с телефоном, будут сидеть весь день с этим телефоном.
Это правда, потому что они утратили связь со своим живым, со своей живой игрой. А я хочу, я делаю, понимаете? Это очень, поэтому их трогать не надо.
Спасибо. Да, но я правда считаю, что вот дать детям совсем делать то, что они хотят, ну, мы закончим так себе.
Ну, есть такое выражение: ты то, что ты ешь, а мы считаем, что ты то, что ты слушаешь. Поэтому давайте прервемся на минутку. Маленькая музыкальная вставочка. То, что слушают наши дети. Ну, то есть, аудитория Тима Белорусских. Мне кажется, как раз лет 13, 14, 15.
Да, ну, чуть так побольше.
Как, так как это Тима Белорусских, и Оля не могла пройти мимо этого человека в эфире, мы точно послушаем новую песню от этого исполнителя, называется «Целовать».
«Целовать».
«Целовать». Попробуйте отличить ее от остальных песен Тимы Белорусских.
Я хочу тебя везде целовать, в моей голове только-только твои губы. На секунду я влюбился, на минуту стало трудно. Без тебя меня не станет, я хочу с тобой дружить. Мы как плаватели в море, вечно в поисках воды. Я бы тебя постоянно грел, ты фруктовая мороженка, которую бы съел. Наши с тобой дружбы попадали, я в точку...
Фруктовая мороженка, которую бы я съел. О.
Живите с этим. Проживите с этим 27 июля 2019 года.
Да, всем спасибо за внимание. До завтра. Пока.
Пока.